Продолжаем информационный час. У микрофона Андрей Матюхин. Тайвань ожидает ускоренный коллапс и большая катастрофа. Во всяком случае, так заявляют китайские власти после визита на Тайвань Нэнси Пелоси. А вот интересно поговорить об экономике острова и о том, как ему теперь приходится выживать и выживет ли он с учетом всевозможных ограничений, которые вводит КНР. На связи со студией генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон» Денис Ракша. Денис Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте всем.
Ну вот смотрите, уже речь шла и о приостановке экспорта песка на Тайвань. Уже и говорили о том, что не будут импортировать продукцию более 100 тайваньских компаний. И теперь уже заявляют об ускоренном коллапсе и большой катастрофе. А вообще, какие экономические взаимоотношения между Китаем и Тайванем?
Ну, давайте для начала про слово «ускоренный». Оно тут является ключевым, на мой взгляд. Дело в том, что у нас и у китайцев разные представления о том, о скорости, да, и о том, что такое ускоренный. Поэтому я бы сказал так, что это не значит, что завтра с Тайванем и с его экономикой что-то случится. Для китайцев ускоренный может означать, что в течение там ближайших лет. Значит, теперь, что касается экономических взаимоотношений. Китай считает Тайвань, как известно, территорией Китая, да. Своей территорией. Да? Поэтому экономические отношения у них очень развиты. Никто сейчас, конечно, не может точно предсказать, каковы будут действия Китая в отношении Тайваня, но нужно понимать, что речь идет не о конфликте между Китаем и Тайванем. Речь идет о конфликте между Китаем и Соединенными Штатами Америки. В этом смысле он похож на то, что происходит между Российской Федерацией и Соединенными Штатами применительно к Украине. Тайвань в данном случае является всего лишь поводом для продолжения выяснения отношений. Нужно отметить, что торговая и экономическая война между Китаем и Соединенными Штатами идет уже давно. Вопрос Тайваня стал активизироваться как минимум год назад. Я бы даже сказал, что немножко больше. То есть начались разговоры о том, что вот не сегодня-завтра Китай захватит Тайвань. Силовым способом. И вот все эти разговоры ведутся уже практически год. Они немножко подутихли в связи с Украиной, да, и в связи с тем, что Китай, не выступил явным образом на стороне России в этом конфликте.
Денис Григорьевич, вот смотрите, я бы все-таки хотел, думаю, не только я, да, многие наши слушатели хотели бы разобраться. Мы сейчас и правда говорим о каких-то там политических моментах, там дипломатических, но давайте мы попробуем вот этого избежать, а разобраться все-таки в экономике. Ну хорошо, торговые войны между Соединенными Штатами и Китаем ведутся давно. Действительно, мы вспомним, как довольно-таки ожесточенно их начинал еще Трамп, да?
Еще Обама,
да? Слушайте, видимо, никто не читал книгу Киссинджера, да, о том, как нужно развивать взаимоотношения с Китаем. Он еще в 70-е годы ее написал, потом она переиздавалась. Но дело в том, что как раз Киссинджер тогда и предупреждал о том, что с Китаем нужно дружить и выстраивать конструктивные взаимоотношения. Поэтому хотелось бы об экономике. Вот не совсем понятно. Ну, хорошо, есть у вас какие-то там сложности экономические, или вы хотите развязать торговые войны. Ну, развязывайте. При чем здесь Тайвань? Ну, давайте вот как-то вот объясните, пожалуйста, вот как можно, пусть напрямую тогда это как-то делают, ограничивают какие-то там поставки.
Что сделали сейчас американцы? Они спровоцировали Китай на какие-то действия. Мы пока что даже не знаем, на какие. То есть, на самом деле, вместо Тайваня они могли использовать и что-нибудь другое. Тут Тайвань сам по себе не критичен. Им нужна какая-то ответная реакция Китая. Реакция это будет и политической, и военной, и экономической. И по поводу экономической реакции, вот если говорить не о взаимоотношениях уже Китая с Тайванем, а о взаимоотношениях Китая и Соединенных Штатов, то здесь как бы явным образом видно, что Китай отказался там, ну или там приостановил проект по строительству завода аккумуляторного, по производству аккумуляторов для автомобилей на территории Соединенных Штатов. То есть это приостановка взаимных инвестиций, возможно, приостановка взаимной торговли. Но что очень важно, значит, Китай очень резко отреагировал на попытку Соединенных Штатов как бы говорить о санкциях против Китая из-за покупки российских энергоносителей. Вот это, на мой взгляд, ключевая история в данной ситуации. Да? То есть Соединенные Штаты пытаются создать, ну, фактически мировые санкции против российских энергоносителей. Они это делают постепенно, не в один день, но ключевым препятствием для них является позиция Китая, который готов покупать российские энергоносители, невзирая ни на какие американские
санкции. То есть это такая многоходовочка Вашингтона?
Здесь все многоходовочка, причем многоходовочка, длящаяся много лет. Вот. И, соответственно, Китай отказывается поддерживать американские санкции, американцы пытаются каким-то образом воздействовать на Китай. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно Китай спровоцировать на какие-то действия. Вот они его и спровоцировали.
Хорошо, давайте все-таки объясним. Ну вот Тайвань, да, остров. И сейчас там определенные санкции против него вводятся. Как мы вначале отметили, да, ускоренный такой коллапс. Ну, ускоренный, как вы объяснили, он может длиться годы, да, соответственно, эта вся история растянется. Так что тогда, Пекин и дальше будет давить на Тайбэй, и это могут быть только вот первоначальные какие-то санкции, а потом еще что-то добавится? Или как все-таки? Ну и таким образом, следующий вопрос из этого вытекающий, а как тогда Тайвань будет справляться со своими внутриэкономическими вопросами?
Ну, все внутриэкономические вопросы Тайваня завязаны на его внешнюю экономику, да, то есть Тайвань – это огромная фабрика по производству самых разных вещей для всего мира, и прежде всего, естественно, всем приходит на ум чипы. Чипы компании TSMC это самые продвинутые, самые передовые чипы. Это в общем производстве чипов процентов 10, но в производстве самых сложных и передовых чипов это больше половины мирового производства. То есть, грубо говоря, если вдруг по какой-то причине Тайвань не сможет их поставлять там, в мировую экономику, то она просто остановится.
Поэтому значит, этого точно не произойдет, да?
Поэтому этого точно не произойдет, и все понимают, что есть какие-то красные линии, ну, то есть никто не собирается воевать, насколько я понимаю. Вот. Но, разумеется, Китай будет угрожать там морской блокадой Тайваня, чтобы он не смог поставлять.
Да вот уже, собственно, авиационная там и морская, да, то есть учения вот начинаются.
Но это еще не блокада, это учение, это да. Разумеется, это все будет как бы, ну там, явно или неявно. Разумеется, там американцы тоже отправят или уже отправили свой флот, чтобы он болтался там где-то в Южно-Китайском море. Вот, значит, напряженность будет нарастать там до какого-то этапа, но все понимают, что вот ради тайваньских чипов воевать вряд ли кто-то захочет. У кого-то у первого там не выдержат нервы, кто-то первый начнет как-то из этой ситуации выползать. А кто это будет, большой вопрос. Вот. Но, понимаете, вся эта игра очень стратегическая там и очень длительная, потому что американцы пытаются проводить сдерживание Китая точно так же, как они проводят сдерживание России. То есть они создают блоки в Тихом океане, пытаются создать в Индийском океане вот эти знаменитые там AUKUS, Quad, пытаются втянуть там ASEAN во всю эту историю. Соответственно, Китай каким-то образом противодействует. Это большая шахматная игра, вы хорошо вспомнили Киссинджера. Вот. И самое главное, что невозможно ее полностью просчитать. То есть вы можете просчитать там на один, может быть, на два хода вперед, а дальше такое количество разных комбинаций возникает, что совершенно невозможно понять, как она будет развиваться.
Смотрите, ну, давайте тогда, если опять-таки об экономике, и конкретно об экономике Тайваня, то, а как вам кажется, когда США в лице Нэнси Пелоси заявляют, что они могут скоро заключить торговое соглашение с Тайванем, это больше про политику, или они действительно его будут заключать и каким-то образом поддерживать Тайвань? Хотя, знаете, я вот, ну, просто короткая реплика. А если все-таки вот эти все комплектующие и микрочипы и так поставляются в мире, и их там транснациональные компании покупают, то что, нужно для этого отдельное соглашение? Или вот что здесь, игра слов, как можно это расценивать?
Нет, отдельное соглашение – это чистая политика. Оно нужно для того, чтобы Соединенные Штаты имели повод, формальный повод для оказания военной поддержки Тайваню. Тайвань, разумеется, как бы и политики Тайваня, и жители Тайваня безумно боятся Китая. И вряд ли хотят вот полного воссоединения со своей материковой родиной. Им там живется очень комфортно. Соответственно, американцам нужно эту ситуацию все время нагнетать. И такое соглашение — это, ну, просто еще одна ступень, еще один шаг в нагнетании этой ситуации. Это раздражитель для Китая, это еще одна провокация, и, соответственно, американцы хотят спровоцировать Китай на какие-то необдуманные шаги. Но это смешно, как бы, на самом деле, как бы, понимая менталитет китайцев, я бы сказал, что это просто совершенно невозможно. Вот. Но американцы же руководствуются своими представлениями о прекрасном. И они считают, что китайцы ничем не отличаются от них самих. А китайцы отличаются. У них другая культура, другая история, другой менталитет, другое вообще мировоззрение. И видели они таких провокаций за свою историю очень много.
Но смотрите, я тогда еще вот один вопрос задам вам, и мы завершим тогда беседу на этом. Вот,
я понимаю, у нас про экономику все никак не получается, но дело в том, что тут как раз экономики-то очень мало.
Но все-таки, да, как раз, знаете, хотелось бы и об экономике в том числе, но Китай, как говорят некоторые эксперты, может ввести полную блокаду Тайваня под видом учений. Ну, во-первых, может ли это быть? Хотя учения-то, они ограничены во времени, там, да, ну, до 7 там, августа они сейчас анонсированы, эти учения. Но если эта полная блокада будет, а это значит, что ни заходить, ни выходить не смогут ни суда, ни самолеты, там, да, морская и воздушная блокада, это как-то сильно повлияет на экономику, в принципе, Тайваня?
Да, разумеется, это сильно повлияет на экономику Тайваня и на мировую экономику, это очень сильно повлияет, но я, честно говоря, не думаю, что китайцы это сделают. Во всяком случае, вот прямо сейчас. Нужно понимать, что китайцы не принимают таких решений сгоряча. Значит, они много будут говорить, всем памятное 458-е, там, последнее китайское предупреждение, но они как бы очень любят говорить, но действуют медленно и осторожно. Вот, поэтому я не думаю, что там будет реально морская и воздушная блокада Тайваня. Это перебор. Но... И нужно понимать, что, скорее всего, вот санкции, экономические санкции, будут в большей степени символическими. Вот много лет назад я слушал выступление японского министра, ну, у них в посольстве так называются должности там высшие, соответственно, который рассказывал здесь в МГУ, по-моему, про экономические взаимоотношения Японии и Китая. И он говорил примерно следующее. Да, китайцы до сих пор на нас там обижены и злятся за Вторую мировую войну и за все, что было до этого. Но мы вложили столько денег в экономику Китая, что им просто некуда деваться, они вынуждены с нами сотрудничать, они не могут отказаться от наших инвестиций. Примерно то же самое происходит и между Китаем и Тайванем. Они, считая Тайвань частью Большого Китая, они не будут с ним вступать в военный конфликт.
Интересно. Хорошо, будем из-за этой ситуации наблюдать. Генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон» Денис Ракша был на связи со студией.
Телефон рекламной службы «Радио Спутник». Плюс 7 495 950 6065. Главный мессенджер года – «Телеграм». Главный канал в «Телеграмме» – «Радио Спутник». Подпишитесь, если еще не сделали.
Да, ну и, кстати, можете нам писать с помощью телеграм-канала «Радио Спутник». Не только там читать, смотреть, слушать, все это можно делать, но и писать нам вопросы. А у нас на связи со студией заместитель главного редактора журнала «Проблемы Дальнего Востока», доктор экономических наук, профессор Андрей Островский. Андрей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А знаете, сейчас есть такое слово, его достаточно часто используют, выгодоприобретатель, да, или там бенефициар. Вот кто главный выгодоприобретатель, назовем так проще, вот в этом таком разгорающемся конфликте между Соединенными Штатами и Китаем вокруг Тайваня, да, может быть, просто здесь больше влияет Китай на США, или же все-таки США на Китай, да, кто выиграет от этого возможного?
Нету здесь бенефициара в этой ситуации.
Да?
Нету. Китай ничего не выигрывает, ни Америка ничего не выигрывает.
А зачем тогда эта игра на разрушение?
По большому счету, обострение отношений сегодня не нужно. А визит Пелоси, он как раз обострил американо-китайские отношения.
Но они же не могли этого не знать.
Ну, понимаете, в чем дело? Я, насколько понял, Байден не рекомендовал Пелоси выезжать на Тайвань. Она выехала и объяснила, что она является главой законодательной власти, а президент Байден, он глава исполнительной власти. И у нее, она ему, собственно говоря, не подчиняется, она может только послушать совета. Она не захотела послушать совета. Вот сейчас только такая ситуация.
Ну ладно, в их американской семье пусть сами там между собой разбираются, как и кто там виноват. А все-таки по поводу экономики, да? Вот как это на... Все-таки мы говорим о крупнейших экономиках мира, у китайской и у американской. Вот это противостояние, ну, да. Как оно повлияет на, в принципе, экономическую ситуацию в мире?
В мире? Ну, как она... Собственно говоря, американо-китайская торговля, как развивалась, так и развивается. Для Китая Америка является торговым партнером номер один. Для Америки Китай тоже является торговым партнером номер один. Но при всем при том, если говорить об взаимных инвестициях, они небольшие. Там, ну какие там объемы из Америки на Тайвань, на Китай, простите, за последние годы там объемы инвестиций 2-3 миллиарда какие-то. Из Китая в Америку чуть побольше, где-то раз в два, но это не объемы инвестиций. Если брать, например, в Америку и США, и Китай, они получают в год по 140-150 миллиардов в год. Понимаете, эти капли в муку, как слону дробины, это объем инвестиций. Например, для Китая самый главный инвестор – это Гонконг. Две трети инвестиций идут через Гонконг, и все идет из Гонконга.
Да, но вот смотрите, здесь же как и в отношениях торговых партнеров крупных, для того, чтобы повысить ставку, нужно найти кого-то третьего, да, и сказать, а мы вот будем теперь с ним работать. Кто-то будет раздражаться, не выдержит, и будут ставки повышаться. Здесь таким раздражителем, как вам кажется, Тайвань выступает?
У Тайваня торговли не такие большие. Это, конечно, за 200 миллиардов для Китая, это прилично, но если брать общий объем товарооборота Китая, который где-то выходит под 6 триллионов в год, ну, тоже не могу сказать, что это фатальная потеря будет. Например, но дело в том, что Китай с Тайванем тоже не будет сокращать объем товарооборота. Да, какие-то воспитательные меры, типа запрет на экспорт песка на Тайвань, чтобы вы знали. То же самое было в свое время с Японией. Когда обострились отношения, Китай запретил экспорт редкоземельных металлов, что на Японии оказало колоссальное воздействие, японцы запросили пардону, что КП выяснилось, что у них встала вся полупроводниковая промышленность.
Слушайте, ну тогда...
Сырья. Понимаете, тут все надо смотреть, кто от кого зависит. И вот эти экономические связи, они не менее важны, чем политические, военно-политические. Вот так я бы сказал.
Да, вот, Андрей Владимирович, мы как раз и хотим же разобраться, кто от кого зависит. И пока вот как-то не совсем понятно, кто от кого в большей степени зависит. США от Китая или наоборот?
Ну, объемы, если сравнить объем с Китаем, объем США, они, по большому счету, самодостаточные государства. И территория есть, и полезные ископаемые, природные ресурсы. Вот, и попытки Китая войти в американский бизнес, они как-то американцами в последнее время пресекаются. То же самое можно сказать об американском бизнесе в отношении входа на китайский рынок. То есть, но тем не менее, они друг без друга обойтись не могут. Особенно если учитывать, что Китай в свое время вложил в американские ценные бумаги, трежерис, очень крупную сумму. И сейчас непонятно, что делать, потому что смотрел Китай, что сделала Америка с российскими, как российской валютой, с ценными бумагами, и боится, что как бы с ними такую штуку не проделали. Понимаете, риски, очень серьезные риски появились.
Да, но вот есть же еще не только инвестиции, не только там какие-то прямые инвестиции, может, даже в ценные бумаги, а есть еще и производство, товары. И
производство, да. Товары. Вот берем, давайте производство. Вот Китай. Я в Китае больше знаю, чем в американском производстве. Но могу так сказать, что в основном все инвестиции, китайские инвестиции, которые идут в китайскую экономику, они это так называемые внутренние средства предприятия, инвестиции предприятий на территории Китая. И такая доля вот этих инвестиций, это где-то порядка 70% от общего объема всех инвестиций в китайскую экономику.
Просто, знаете...
Китай ориентируется в основном сейчас на самого себя, на свои возможности. И, собственно говоря, последние материалы сессии ВСНП мартовская говорит тоже об этом самом. А если мы сейчас посмотрим на октябрь, там будет 20-й съезд Коммунистической партии Китая, посмотрим документы съезда, мы еще раз убедимся, вот этот документ съезда будет подтверждение, что Китай ориентируется прежде всего на самого себя. А вот эта вот двойная циркуляция, которую объявили в Китае на сессии ВСНП, она это означает, что Китай не собирается бросать внешнеторговые связи. Но главный момент внешнеторговых связей – это не ориентация на крупные экономики, как было до 2008 года, на мирового финансового кризиса, а в основном Китай раскрутил свою программу, китайскую инициативу «Один пояс, один путь». Это суть этой программы – это создание вот этих вот зон вдоль пояса и пути, создание инфраструктур и развитие торгово-экономических связей с теми странами, которые в основном с Китаем сотрудничали мало из-за невозможности развивать инфраструктуру и экономику.
Ну тогда, Андрей Владимирович, вот в начале прозвучало нашей беседы слово «выгодоприобретение». Если США и Китай, ну, как вы говорите, не настолько взаимопроникновение у них в экономическом плане, то а Тайвань, вот он что получит? И в данном случае он как в этой ситуации? Потому что и санкции...
Тайвань — главный партнер Соединенные Штаты Америки на сегодняшний день. Что бы мы там ни говорили, если мы вспомним историю Тайваня, после того, как Чан Кайши бежал в 1950 году на остров, то туда огромные деньги вложили американцы, ну, по тем меркам, конечно, в тайваньскую экономику. И тайваньская экономика развивалась существенно лучше китайской. Если мы посмотрим на экономические показатели до конец 70-го года, то Тайвань намного опережал Китай, особенно по душевым показателям. А сегодня, на сегодняшний день, если брать ВВП на душу населения, то уже Китай опережает Тайвань. То есть китайская экономика за последние 10-15 лет сделала колоссальный рывок вперед.
Нам тут, кстати, из телеграм-канала нашего «Радио Спутник» задают вопросы. А считаете ли вы, что принятый в июле Сенатом США законопроект ЧИПС на $150 миллиардов был маркером подготовки американцами блокады товаров из Тайваня? Вот что можно?
Ну, может и так быть. Но дело в том, что, опять же, берем документ, все материалы, сессии ВСНП, план 14-й программы, 14-й пятилетки развития китайской экономики 2035 года. Там указано, что на сегодняшний день тайваньская китайская экономика зависит от микрочипов где-то примерно на 50%. Но они наметили, что, и, собственно говоря, темпы развития вот этой компьютер-промышленности по производству полупроводников в Китае идут настолько быстрыми темпами, то к концу 14-й пятилетки, к 2025 году, у них зависимость, они будут на 70% обеспечивать себя полупроводниками. Ну и, соответственно, где-то дальше и больше будет и себя обеспечивать. То есть, по крайней мере, это не фатальное отставание, это не самое страшное для Китая. У Китая существуют в экономике намного более серьезные проблемы, чем вот эти нехватки микрочипов. И прежде всего это проблема народного населения, кто работать будет. Это результат демографической политики у Китая. Население, как говорится, все в основном становятся пенсионерами, а замещение в молодых возрастах происходит медленно. Вторая проблема – нехватка энергоресурсов. Кто будет поставлять в Китай нефть, кто будет поставлять в Китай природный газ, и каким образом Китай собирается решать эту проблему, потому что темпы прироста энергоресурсов должны быть выше, чем просто ВВП, чтобы обеспечить эти необходимые показатели. И третья – это проблема экологии. Если Китай не будет обращать внимание на экологическую составляющую, он начал обращать внимание лет 10 назад, то это тоже Китай может привести к краху китайской экономики. Вот эти три проблемы, они более серьезные, чем нехватка микрочипов.
Да, очень интересная беседа, Андрей Владимирович, но мы вынуждены ее завершать. Я думаю, что еще обязательно разовьем эту тему. Заместитель главного редактора журнала «Проблемы Дальнего Востока», доктор экономических наук, профессор Андрей Островский был на прямой связи на радио «Спутник».